Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Война продолжается. На Торецком направлении идут тяжелые бои. Наши войска проводят атаки на коротких дистанциях. На Южно-Донецком направлении идут бои в Красногоровке. Наши войска стараются окончательно выбить украинцев из данного населенного пункта. На Харьковском направлении продолжаются ожесточенные сражения в Волчанске. Вчера наши части продолжили свои атаки по направлению к населенному пункту Желанное на Покровском направлении с целью охвата важнейшего опорника противника в этом районе. И вновь смогли потеснить здесь части ВСУ. Также идет штурм населенного пункта Веселое. По состоянию на ночь большая его часть уже была под нашим контролем. Также идут ожесточенные бои на подступах к Ивановке. Но там противник пока оказывает сильное сопротивление, и успеха не было. Но был успех между Лозоватским и Воздвиженским. Еще одна лесополоса перешла под наш контроль. После долгого перерыва был продолжен штурм Часова Яра, причем наши части на довольно широком фронте перешли линию канала и пытаются закрепиться в микрорайонах Октябрьский и Новый. Пока радоваться этим успехам рано, так как тактика обороны противника, которая наблюдалась ранее, подразумевает активную оборону, где краткосрочное занятие нами каких-то позиций не считается критичным. Главное – обеспечить нормальную бесперебойную логистику атакующих подразделений, а это в первую очередь радиоэлектронная борьба и еще раз РЭП. Причем именно тот самый гаражный, о якобы вредности которого до сих пор любят рассуждать некоторые эксперты. Украинские боевики устроили налет на Воронежскую область. Российским военным удалось посадить вражеский дрон в Острогожском районе. Однако при падении тот повредил объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. Повреждения выявлены на крыше здания, возник пожар, который уже потушен. По предварительной информации пострадавших нет. На место направлены оперативные службы. 8 вагонов пассажирского поезда «Казань-Адлер» сошли с рельсов Волгоградской области в результате столкновения с автомобилем «КамАЗ», который выехал на железнодорожный переезд и там остановился. По предварительным данным, погибших нет, пострадали десятки людей, число их устанавливается. Водителя «КамАЗа» положили в больницу. А поезд «Москва-Калининград» застрял на 3 часа из-за проблем с электричеством в Литве. По словам СМИ, возникла проблема с электроэнергией на пограничной станции Киана в этой стране. Об этом сообщает Калининградская железная дорога. И несмотря на то, что там нет электровозов, все на тепловозах, но, видимо, не работает система СЦБ, сигнализации, централизации и блокировки. Ушедший в отставку Вадим Кстенин почти не оставил денег на зарплату новому мэру Воронежа. Чуть более 7 миллионов рублей бюджет города потратил за 6 месяцев текущего года на содержание теперь уже бывшего мэра. Бывший градоначальник стоил налогоплательщикам в среднем чуть более 1 миллиона в месяц. После ухода Кстенина из городской администрации в коммерческую структуру «Росводоканал Воронеж» выяснился интересный факт. Вадим Юрьевич фактически опустошил городскую казну в части строки содержания мэра на 2024 год. В нынешнем году, согласно бюджету Воронежа, на содержание главы выделяется 8 миллионов, сообщает мэрия. Однако за январь-июнь на тогдашнего мэра потратили более 7. Такие цифры содержатся в опубликованном на сайте мэрии отчете об исполнении бюджета Воронежа по расходам за первое полугодие. После решения коммунистов и их кандидату Денису Рослику принимать участие в конкурсе по выборам мэра Воронежа, кандидаты повалили со своими документами просто валов. И кого там просто нет? Скажем лишь одно. Реальные шансы пройти в финал есть только у Рослика. Он молод, при этом опытен, неплохо знает и городское, областное хозяйство, и местные проблемы. Был депутатом разных уровней, а главное, за ним стоит реальная и перспективная программа и честная профессиональная команда. Но примут ли этого внимание участники конкурсной комиссии? Вряд ли. Посмотрим. А вот и кандидат губернатора. Министр ЖКХ и энергетики региона Бажанов подал документы для участия в конкурсе на мэра. И вот теперь получается так. Бажанов – человек губернатора, Петрин – человек строителей. Продолжение политики Кстенина по подписанию, не глядя бумаг, которые будут залетать в мэрию от господ застройщиков. Насчет феерических управляющих способностей Петрина в сфере ЖКХ предлагаем вспомнить прошлогодний снегопад и связь Петрина с коммунальным олигархом Вадимом Ишутиным, который возвращается в город и попутно до сих пор контролирует мусорный полигон и похоронку. И зачем, спрашивается, что-то менять? Справа коммунальная мафия, слева строительная, где-то еще транспортная. Сложившаяся ситуация – вызов Александру Гусеву. Но еще и коммунист до кучи. В мэрии Воронежа сообщают о падении потолка в подземном переходе у цирка. Сразу после инцидента вход-переход был перекрыт. На место вызвали специалистов для оценки причин нарушения облицовки потолочного покрытия. В конце 2017 года мэрия сдала переход в концессию на 20 лет компании «Меридиан». Проект курировал бывший вице-мэр Алексей Антиликаторов, который сейчас сидит на зоне. Он обещал, что концессионер приведет порядок переход за 2 года. Но в итоге за сроки немного вышли. Технический запуск случился в феврале 2020 года. Концессионер вложил в объект около 60 миллионов рублей. И тут вдруг внезапный бабах.
Правительство включило проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург в перечень самоокупаемых. Это позволит привлечь из фонда национального благосостояния до 300 миллиардов рублей по ставке не более 1% годовых.
Кабмин утвердил обновленную стратегию развития минерально-сырьевой базы до 2050 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, определен ряд основных задач, в их числе открытие новых крупных месторождений. В Якутии действует более 20 лесных пожаров. Особенно сложная ситуация в Абыйском, Алекминском, Вилюйском, Верхневилюйском и Верхоянском районах. С огнем борется около 2000 человек. К тушению огня привлечены вертолеты, а также 3 самолета-амфибии Б-200. Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области гражданина России, завербованного украинской разведкой. Он передавал информацию о подразделениях российской армии для последующего нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов со стороны ВСУ. Возбуждено уголовное дело. В России во втором квартале текущего года было выдано более 18 миллионов кредитов почти на 7 триллионов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, это на 98% больше по сравнению с первым кварталом этого года. Основная часть займов приходится на ипотеку.
Власти Китая поддерживают вступление Малайзии в БРИКС, поскольку расширение объединения будет способствовать созданию справедливого миропорядка. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь. Ранее Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС.
Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил о победе действующего президента Николаса Мадуро на выборах главы государства. Он набрал 51% голосов избирателей. Напомним, Мадуро переизбран на 3-й 6-летний период. Тайфун Гаэми, обрушившийся на побережье восточной китайской провинции Фуцзянь, нанес региону экономический ущерб на сумму более 220 миллионов долларов. Более 700 тысяч жителей оказались в зоне бедствия и пострадали. Власти американского штата Калифорния борются с крупнейшим лесным пожаром. Огонь охватил более 250 тысяч гектаров земли. Со стихией борются тысячи пожарных. Подозреваемый в поджоге арестован.
Из-за размыва временной дамбы на Беломорканале в Карелии пострадали не менее 10 человек. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. Наводнения и паводки, лесные пожары, веерное отключение электричества и десятки уголовных дел. Почему система управления в стране не справляется с ситуацией? Мнение коммунистов в нашем материале.
В понедельник утром стало известно об аварии на Беломорско-Балтийском канале в Карелии. Из-за размыва дамбы разрушены дома, пострадали люди. В округе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это далеко не первая катастрофа за последние несколько месяцев. Но власти пока не извлекают уроков из случившегося, отмечают в КПРФ.
Ростов-на-Дону. Начали застраивать пойму Дона. Ну, поезжайте в Орск, посмотрите, что там получилось. Ну, где прокурор, где губернатор, где мэр? А люди возмущаются, но, к сожалению, в последнее время людей перестали слушать. Принцип совета уничтожили, а без совета с людьми страну удержать будет невозможно.
Из-за паводков только в этом году оказались затоплены дома и дороги почти в трети субъектах страны. К середине лета пожар уничтожил более 7,5 миллионов гектаров леса. В КПРФ убеждены, при правильном подходе к управлению этой ситуации можно было бы избежать.
На сегодняшний день очень серьезно уменьшено количество людей, которые занимаются вопросами водного хозяйства, вопросами лесного комплекса. Но достаточно сказать, что у нас один лесник на 110 тысяч гектаров. Как это можно, так сказать, посмотреть? То есть уничтожены были структуры, которые планово занимались тем, чтобы не было вот такого рода аварий, трагедий и так далее. Ну, русло рек надо чистить. Если ты их не чистишь, значит, получишь наводнение. Если на сегодняшний день зарастают поля, значит, разного рода подлеском, и оттуда идут пожары на тайгу и на лес, значит, это плохая ситуация в сельском хозяйстве и так далее, и так далее.
В основе системы управления, считают коммунисты, должен лежать плановый подход. Закон о стратегическом планировании по инициативе КПРФ был принят еще 10 лет назад, но до сих пор не работает в полной мере. В том числе и потому, что разрушена система подготовки кадров.
Если вы посмотрите, то раньше у нас было 4 уровня подготовки, да? Первый уровень – это среднее техническое образование, где готовили младший линейный персонал. Потом был ВУЗ, институт, потом был университет, потом были институты повышения квалификации отраслевые, и потом была Академия народного хозяйства при правительстве, где ниже заместителя генерального директора и выше обучали. Произошло уничтожение прикладной науки. У нас было 1700 прикладных институтов. Что такое прикладной институт? Вот вы любую светлую мысль конструкторскую не можете без прикладного института переложить на технологии. У нас их нет. В этом-то и проблема.
Власть не первый год признает проблему. Дефицит кадров налицо. Порядка половины предприятий нуждаются в технологах и инженерах. Остро не хватает сотрудников рабочих специальностей. Рыночная система, выстроенная в стране, дала свои плоды.
Ну, сказки про то, что рынок расставит, несмотря на то, что во всех восточных, западных, дружественных, недружественных, у них, в принципе, существует, ну, цивилизованных, так называемых, ну, в том же Китае, есть планово-предупредительная система, понимаете? В любой фирме, западной, восточной, есть оперативное, среднесрочное, стратегическое планирование. А у нас же эти вопросы, как бы, у нас сегодня не готовят даже плановиков.
Раньше говорили, рынок все сам обустроит, и всем будет хорошо, всем будет счастье. Объявили рынок, и всем будет счастье. А сейчас люди говорят, хватит этого счастья, мы нахлебались, обозначьте, куда вы движетесь. Но если вы только обозначаете, и при этом всю остальную цепочку не делаете, ничего не будет.
Новый подход к работе компаний с госучастием уже обозначил Минфин. Там предложили направить контроль правительства на результаты деятельности, а не на определение путей их достижения. Подобный контроль, по сути, только первый шаг на пути к эффективному планированию, считают коммунисты.
Дело в том, что для того, чтобы были сделаны результаты, главное, чтобы не их обозначить, не сказать, что давайте к ним будем стремиться, а нужно сделать всю цепочку, начиная с подготовки кадров, начиная с планирования, начиная с управления профессионалами вот этих вот отраслей. А мы же знаем прекрасно, что у нас часто в отрасли и на руководство разными структурами приходят люди, которые даже профильного образования не имеют и опыта подходящего. Это сплошь и рядом.
Изменить подходы к финансово-экономической политике, к подготовке кадров и образованию, поддержать науку – об этом коммунисты регулярно говорят в стенах Госдумы. Это позволит в полной мере внедрить опыт советского стратегического планирования и выйти на необходимые темпы развития.
А победу нашу обеспечивают при одном условии. Если поймут, что в рамках той системы, которую нам навязали англосаксы, разрушив советскую страну, расстреляв советский парламент, и предложив либеральный воровской капитализм а-ля Ельцин, Гайдар, Чубайс и вся эта ЦРУшная команда, никого победить невозможно. Президент признал уже, что капитализм зашел в тупик. Мы предложили программу не просто вывода из этого тупика, а бюджет развития. На базе этой программы мы заложили основы будущего страны.
Так начинается утро жильцов дома 19 по улице маршала Одинцова. Жители верхних этажей выстраиваются в очередь, чтобы набрать холодной воды. В общей сложности дефицит воды испытывают собственники 28 квартир. Среди них и пенсионерка Валентина Михайловна. Для 79-летней женщины это настоящее испытание.
В таком возрасте вот спускаешься, набираешь вот тут под этим, какая-то вода тут идет из-под подвала. А так очень плохо. Ну, без холодной воды невозможно жить. И такая жара, вот сейчас лето стоит, такая жара. Зимой мы снег топим, вот заносим, или горячей водой. Горячая вода всегда у нас есть. Всегда. Только вот когда отключают, когда профилактика. Дело другое. Мы тогда гибнем вообще. Ни унитаз смыть, ни посуду помыть, ничего. Вот из-за этого мы мучаемся.
Александр Борисович приехал сюда 2 года назад в надежде улучшить свои жилищные условия. Но радость оказалась преждевременной.
Купили на свою голову. Я бы, если бы знал, я бы в жизни не купил бы здесь такую вот квартиру. С таким. Квартира хорошая, а воды нету. Ну, как вот быть-то, я не знаю. В деревню езжу, представляете? В деревне у меня и в доме душ с давлением, с обалденным. И на улице у меня этот самый душ. Я моюсь как человек, нормальный, цивильный. А здесь как средневековье какое-то. Ну, издевательство, ну скажите. Ну что, я не прав разве?
Проблемы у жильцов начались 3 года назад. Люди считают, что все дело в старых коммуникациях. Ситуация усугубилась еще больше, когда рядом с многоэтажкой железнодорожного района с видом на Воронежское водохранилище появились новые дома.
Вокруг новые микрорайоны строятся, высотные дома, и все это сажается на одну и ту же линию, как это вот мое мнение такое. Почему? Потому что вода раньше была, проблем с водой не было. Вот, кстати, вот за нами, вот туда вот дальше, была подкачка воды. Сейчас там ни насосов нету, ничего нету.
Такая же проблема и у жильцов соседнего дома на маршала Одинцова, 21. Вода до верхних этажей здесь тоже не доходит. Особенно страдают жители 11 и 12 этажей.
Не помыться, не умыться, ничего. Вот у меня 5 человек. Семья, дочь со своей семьей, я со своей семьей, 5 человек. Утром встаем, в 6 часов утра воды нет. Ругань, не умытые, не искупанные, ничего, пошли на работу. Вот и все. Ни в туалет, ничего, и вот так все. Вот такая жизнь.
Не лучше жизнь и у Ирины Поповой. Вот уже 11 лет, как она прикована к инвалидной коляске в результате ДТП. Мало того, что в доме отсутствует пандус, так еще и нет напора холодной воды.
Вот как вода горячая, холодная. И так каждый день, 24 часа в сутки, ее нет.
Не имея возможности выйти из дома, Ирине только остается, что любоваться видом из окна 12 этажа. Если бы не помощь мамы, то в одиночку она бы с этим не справилась.
Вода отсутствует 24/7. Ее нет совсем. Вот отключали горячую на профилактику, 2 недели не было горячей воды, и отсутствовала холодная. Скажите, как жить? У меня только один вопрос. Находясь в коляске, вот, то есть зову, прошу, чтобы помогите, придите, там, слить также в туалет или там, вот, принести мне воду и так далее. То есть... Угу. Что дальше делать, я не знаю. Как вот я живу в заточении, мало того, что без пандуса, еще без воды.
Как нам пояснили в управляющей компании «Стабильность», обслуживающей дома 19-21, на маршала Одинцова разрушена повысительная насосная станция, где когда-то стояли насосы. Сегодня станция бесхозная. В планах города перевести ее на баланс водоканала, но РВК пока делать это не спешит. По этому поводу чиновники не раз собирали комиссию, но дело с мертвой точки так и не сдвинулось.
Ну, воды нет, пишем везде, жалуемся, да. Просим как бы помощи, разрешения ситуации, почему нет воды, когда ее сделают, хотя бы ну, какие-то меры будут предприниматься, или мы же платим за все, платим в капитальный ремонт, оплачиваем коммунальные счета все. Никаких долгов нет, ничего, и воды нет у нас ноль.
Да, да. Чем объясняете?
Ну, тем, что... Старые все коммуникации у нас в подвале, которые... Вот здесь насосная станция, она вообще отсутствует. То есть напрямую идет труба к нашему дому, а уже из нашего дома распределяется вода вверх на этажи. Но все коммуникации в подвале старые.
Да и управляющая компания, оказывается, здесь вообще не при делах. Там поясняют, что бесхозные объекты должен чинить город за свой бюджет, либо передать РВК для ремонта и обслуживания. А вот УК обслуживает общее имущество дома, но насос не в доме, а в насосной станции в отдельном объекте. А пока власти и коммунальщики не определились, чья это зона ответственности, ничего лучше, как купить насос за счет кармана самих граждан, людям не предложили.
Ходили в управляющую компанию, там руками разводят, а мы вам что сделать? Купите насос и поставьте, может быть будет. Даже говорят, не будет, а может быть будет. Все зациклились, поставьте вы себе насос. А почему? По идее должна быть подкачка воды. Почему мы должны ставить насос? Вот он, кстати, он разваленный стоит.
Проблема еще и в том, что оборудование для насосной станции – удовольствие не из дешевых. Но без работы насосов в городской системе не хватает сетевого давления воды. Из-за этого люди испытывают проблемы с напором. К примеру, чтобы обеспечить водой один дом, нужно потратить не меньше 200 тысяч рублей. Если разделить это на 28 проблемных квартир, то получится 7 142 рубля с квартиры.
Кто будет оплачивать это? То есть денег-то, ну, у кого? У пенсионеров? Кто будет скидываться на него? То есть сумма-то, не, ну, как бы, в общем, не маленькая. Но касается это только верхних этажей. То есть скидываться, по сути, это, ну, некому.
Но карманом народа все дыры не залатаешь. Да и проблема эта решаема, если, конечно, власти захотят ее решить. 41-й телеканал направил запрос в пресс-службу мэрии с тем, чтобы получить ответ, как скоро в домах людей снова будет вода. Галина Жукова, Сергей Трифонов, 41-й канал.
В России, видимо, появился новый символ импортозамещения. Все, вот буквально все, из каждой трубы у нас появляется новость о том, что в России все-таки разработали первую отечественную смываемую втулку для туалетной бумаги.
Ну, слава богу, ну смогли же, ну смогли.
Конечно.
А что говорили оппозиционеры, не можем мы ничего, вот, вот это прорыв, вот это достижение, втулка. Так.
Да, представители Архангельского ЦБК, это, видимо, целлюлозно-бумажный комбинат, заявляют, что ее полное растворение осуществляется в течение 7 секунд, легко распадается с первого смывания водой, что не создает рисков появления засоров канализационной трубы. Я так понимаю, то есть прям вот символ, да, что также можно сказать вообще, в принципе, про импортозамещение. Ну, не вызывает засоров, легко смывается, да, ну, растворяется быстро, опять же.
Да, друзья, это, собственно, те победы, достижения, которых мы с вами достойны. Какая власть, какой курс, такие прорывы. И если раньше мы говорили о покорении космоса, если раньше мы говорили о борьбе с болезнями, о мирном атоме, который откроет новые двери в будущее, если раньше мы говорили о научно-техническом прогрессе, о вложении в науку, если раньше мы говорили о росте производительности труда, сейчас мы, вот видите, какие у нас достижения. Втулка. Вот я бы хотел, чтобы властимущие, чиновники, да, царьки там разных уровней, чтобы при следующем вопросе, а что сделала эта система, этот курс, да, что сделала этот социально-экономическая формация, эта модель, да, которую мы сегодня видим, чтобы когда они замялись в следующий раз, да, и ну, элементарно, мы же множество видели таких примеров, да, когда пресс-секретаря президента Пескова спрашивают, какие достижения за 20 лет, он мнется, да? Чтобы он мог найти те, что сказать. Мы втулку сделали для унитаза смываемого. Но это же ну, просто позорище. Для нас, для людей, которые воспитаны вот в этом величии, с такой невероятной историей побед, с такими прорывами и достижениями планетарного масштаба. Втулка смываемая. Весь мир теперь зауважает и позавидует.
Вот, знаешь, это как оговорочка по Фрейду. Втулка-то она для туалетной бумаги, а ты говоришь для унитаза. Возможно, она и правда только для унитаза, а не
для туалетной бумаги. Только для унитаза. Ну и если вот говорить, ну скажем так, не только с точки зрения критики, да, есть же подписчики, которые скажут, на что вы предлагаете? Ну что вы только покритиковать можете. У вас вот огульное, вот это вот популистичное несогласие со всем. Баба-яга всегда против. Я достаточно часто слышу, оно мнение меньшинства, но такое мнение есть. И, ребят, это же не просто желание покритиковать. Мы все живем в российских городах, в российских регионах. Мы любим нашу страну, мы хотим ей процветания. Мы истинные патриоты, которые не просто кричат: «Америка во всем виновата, Европа без нас замерзнет». Мы те, кто любит народ. Мы те, кто защищает и борется не только с внешними, но с внутренними врагами. С теми, кто Россию подмял под себя, кто наклеил на нее свой шильдик, кто написал в графе «собственник» свою фамилию. Те, кто присваивают эти богатства, обирают народ. Вот кто есть патриоты. И мы говорим, что вот этот вопрос, да, втулки для туалетной бумаги, это единственный возможный выход, учитывая те приоритеты власти, политики, курсы, которые они проводят. Они не вкладываются в науку, они сокращают расходы в реальный сектор экономики. Их бюджетное правило, которое они 20 с лишним лет юзают, нацелено на то, что нельзя вкладывать бюджетные деньги в страну. Это практически официальная цитата. Это же, ну, просто безумное мнение и сумасшедший вывод. Они говорят, это неэффективно. С точки зрения либеральной идеологии, которую они придерживаются, они говорят, это не наш путь. Бизнес сам должен во всем разобраться. А деньги, которые мы собираем с граждан, мы будем вводить в американские банки. Мы будем вкладывать их там под 0,5% годовых, вы вдумайтесь, под 0,5% годовых. А если нам нужно будет взять самим в долг, не хватает денег, мы возьмем там кредит, не наши деньги вернем обратно. И это неэффективно. Мы кредит там возьмем под 3%. В нормальном обществе это считалось бы преступлением. Это считалось бы саботажем. Это считалось бы сдачей национальных интересов. Это предательством бы считалось. Это абсолютно деструктивно. Не нужно быть гением политики или каким-то доктором наук, да, политических, да, чтобы понимать, что это неэффективно. Они называют это бюджетным правилом. Но если ты не вкладываешься, а напротив, последовательно сокращаешь расходы на образование, на науку, реальный сектор экономики производства. Если отчет счетной палаты говорит о том, что импортозамещение провалилось, в которое триллионы рублей вложили, триллионы, национальный проект увеличения производительности труда. Нам этой темой национального проекта, ну просто у многих уши болели из всех утюгов и чайников. Кто-нибудь знает задачи, цели национального проекта производительности труда? Вы залезете на сайт, вы офигеете. Я сейчас на память не помню, 3%. Увеличение производительности труда. Не 33%, не 303%. 3%. Вот это масштабная задача. И для того, чтобы было больше, нужно деньги не олигархам в карман сливать, не в офшоры их выгонять. Нужно деньги вкладывать в национально ориентированный курс, в народное хозяйство. Нужно ковать ту промышленность, которая будет служить не интересам собственника, миллиардера, прибыль от которой будет идти на удовлетворение интересов общества. А у нас сегодня все наоборот. У нас есть какие-нибудь дерипаски, которые... О, у нас энергетическая отрасль, у нас электростанция, отлично, давайте все сюда. И потом, в лучшем случае, мы заплатим 20% на налоговый бюджет. В лучшем случае. А в худшем случае, мы знаем, как миллиардеры, ну, это ни для кого не новость, да, специальные налоговые инспекции для сверхбогатых людей. Это что за отношение такое? Это что за правило? Какие же нам задачи-то будут стоять? Чтобы за ними глаз да глаз, что ли, был? Нет. Все не так. Поэтому других достижений увидеть нельзя. Не, они на бумаге будут. В плане обещаний все будет четко. Даже я вам больше скажу, кому не понравится обещание, услышат новые. Дадут еще обещания. Переобещают обещанное. Но в плане вот реальных достижений, втулки для туалетной бумаги.
Мы передавали последние известия.
По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди, грозы. Ветер западный, северо-западный, 8-13, порывы до 17 метров в секунду. Температура ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла. В среду, 31 июля, пасмурная погода, небольшие дожди, ветер северо-западный, 8-13 метров в секунду. Температура ночью 12-14, днем 22-24 градуса тепла.
Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. А в студии у нас в программе «Красная линия» на Радио Аврора депутат фракции КПРФ в Государственной Думе, член ЦК КПРФ Николай Васильевич Арефьев. Здравствуйте!
Здравствуйте!
И сегодня мы поговорим о позитивных и негативных изменениях в налоговом законодательстве, о коими вы непосредственно, ваш товарищ по фракции, плотно занимались в последнее время. Давайте расскажите, что нам грозит.
Ну, как всегда, в конце весенней сессии, перед самым отпуском, выносятся, ну, самые одиозные законы. К сожалению, нам пришлось за них проголосовать, потому что они совместили и кнут, и пряник в одном законе. И если ты не голосуешь за кнут, то, значит, не голосуешь и за пряник тоже. А в результате получается двойственность. Скажут, а вот коммунисты не проголосовали, вот мы проголосовали, а они не проголосовали за хорошие законы. На самом деле эти законы наполовину плохие, наполовину хорошие. Но все по порядку. Начнем с того, что поправили бюджет. Значит, у нас давно уже бюджеты не поправляли, только потому что были, ну, довольно большие деньги в Фонде национального благосостояния, и правительство манипулировало этой суммой, как хотело. Ну, теперь там эта сумма была отдана на инвестиции, и поэтому она осталась меньше, чем половина, поэтому пришлось корректировать бюджет. Бюджет скорректировали, как всегда, ну, не так, как надо. Дело в том, что занизили стоимость цены на нефть и на газ. Для чего это делается? А для того, чтобы получить реальную цену выше, получить больше доходов и распоряжаться ими по своему усмотрению. Они уже будут как бы за бюджетом, а мы бюджет сократили. Они предложили установить среднюю цену на нефть марки Urals $65 за баррель, хотя все международные финансисты говорят, что она будет от 67 до 77. И, наверное, так и будет. Центральный банк уже тоже подтверждает это. Вот это говорит о том, что сократили количество денег, поступающих от продажи нефти, и газ тоже сократили там почти на $10 за 1000 кубов. Поэтому доходы как бы уменьшились. Но доходы уменьшились не только за счет цены на нефть и на газ. Дело в том, что правительство предложило освободить от уплаты вывозных таможенных пошлин почти на $200 миллиардов. А это освобождается от уплаты наша нефтегазовая олигархия. И таким образом бюджет теряет еще $200 миллиардов. Где взять эти деньги? Как всегда, в кармане у народа. Для этого повышается НДС на $360 миллиардов. Увеличивается НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, а это значит увеличивается цена на бензин и на все горючие смазочные материалы. И еще увеличивается утилизационный сбор там на $50 миллиардов. Вот таким образом где-то 600 миллиардов из карманов наших налогоплательщиков будет изъято через увеличение вот этих налогов. Ну, вот как можно голосовать за такие законы? Так,
а за счет заниженных доходов они получат сверхприбыли, которые собственно, пойдут мимо бюджета. Так можно предполагать,
да? Они пойдут в бюджет, но они пойдут уже теперь, значит, в Фонд национального благосостояния. То есть они будут изъяты из бюджета. Угу. Поэтому, ну, вот то, что неправильно рассчитана, умышленно неправильно рассчитана доходная часть, угу, ну, вот она возмущает просто. Ну, зачем нас считать за дураков, если мы прекрасно понимаем, что доходов получится, ну, намного больше. Так же было и в прошлом году. Так было, ну, и во все остальные годы, потому что они занижают стоимость предполагаемой цены на нефть и на газ, из-за этого занижает искусственно доходы федерального бюджета. Ну и естественно, расходная часть бюджета увеличивается, дефицит до 2,1 триллиона рублей, и увеличивается заимствование, то есть, чтобы погасить дефицит бюджета, ну, будут увеличивать заимствования как внутренние, так и внешние. Ну, все это очень некрасиво смотрится, хотя могло бы смотреться очень красиво, если бы не ловчили и не делали услуги нефтегазовой олигархии. Вот тогда было бы нормально. Ну, и кроме того, внесли поправки в налоговый кодекс. Значит, ну, шумели очень много. Этот шум вызван прежде всего высказыванием президента. Он сказал, что богатые должны платить больше, а бедные должны платить меньше налогов. Ну, вот это вот взяли, растиражировали, и вот вынесли такой закон, по которому якобы вот такая справедливость восторжествовала. Ага. На самом деле, никакой особой справедливости нет. Начнем с того, что ввели новый закон. Если у нас был налог, вернее, курортный сбор, то теперь его сделали не курортным, а туристическим. А это уже большая разница. Если курортный сбор мы платили только на курортах, а туристический теперь будем платить в каждой гостинице. Куда приехал, в командировку ли ты турист, ты должен платить. У нас теперь мы все туристы. Ну, понравилось собирать деньги вот так вот из карманов 100 рублей в сутки. Остановился на 5 суток 500 рублей, на 10 суток... Пожалуйста, выкладывай 1000. Неплохо, неплохо. Конечно, вот при нашем нищем народе, даже вот тот сбор, который был, и то он увеличивал цену на путевки, на курорт, на санаторий. Но для одних, у которых денег немерено, 100 рублей не деньги. Но ведь у нас очень много людей, которые, ну, так сказать, ниже среднего класса, которые все-таки ездят там, на курорт, в санаторий куда-то, кому-то надо по лечению, врачи приписывают. Там каждый рубль не на счету, а вот теперь уже не рубль, а 100 рублей. Зачем это делается? Ну, я не понимаю, вот политика нашего правительства сегодня наладить туристический бизнес. Они нам все время посылают вот эти третьеразрядные страны, типа Монако, типа там каких-то микроскопических Люксембургов, которые живут за счет туризма. Давайте мы за счет туризма жить будем. Только что мы есть-то будем? Если мы производить ничего не будем, мы и так уже мало что производим, будем туризмом заниматься. Самое главное, что совершенно не вовремя. На сегодняшний день наша страна, можно сказать, закрыта. Иностранного туризма нет. Только внутренний туризм. А какой внутренний туризм, если давайте разберемся, а как же живет наш народ? И способен он оплачивать туристические путевки, санаторно-курортные лечения или нет? Вот поправки в налоговый кодекс. Справедливые поправки. Говорят, что за счет этих справедливых налогов, значит, бюджет получит 2,3 триллиона рублей. Но под это попадают всего 2,5 миллиона граждан. Значит, 3% от взрослого трудоспособного населения нашей страны. И получается довольно... На эти цифры никто не обращал внимания. Вот я хотел бы на них обратить внимание. Значит, налоги, особенно подоходный налог с физических лиц, он будет изменен для людей, которые в месяц получают больше 200 тысяч рублей. Так вот, этих людей, оказывается, у нас всего 2,5 миллиона, которые получают больше 200 тысяч. У нас 87 миллионов трудоспособного населения. 2,5 из них получают больше 200 тысяч. А 85 миллионов получают меньше 200 тысяч рублей. Я понимаю, что тот, кто сегодня получает зарплату, допустим, 20 тысяч, для него 200 тысяч – это большие деньги. Но вот сейчас я часто встречаюсь со служащими СВО, которые получают там 200 или 250 тысяч. А оказывается, это не такие уж и большие деньги. И их ни на что особенно-то и не хватает. Ну, во-первых, на них ни квартиру, так сказать, с получки не купишь, ни машину не купишь. Это надо копить и очень долгое время. А контрактная служба, она предусматривает определенный контракт. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы просто привыкли к нищете. А на самом деле, по сегодняшнему уровню цен нельзя получать меньше 200 тысяч. Нельзя. Если ты хочешь, не то что хочешь, если тебе нужно в санаторий попасть, если тебе нужно сделать операцию. Вот у меня родственник недавно, ему понадобилось сделать онкологическую операцию. 600 тысяч заплатили. 600 тысяч. А по квоте не пройдешь. А где взять 600 тысяч, если ты получаешь 20 тысяч в месяц? Поэтому, с одной стороны, надо, если ты работаешь и получаешь 200 тысяч, тебе надо накопить на старость свою, потому что пенсия у нас такая, что на нее вообще никакую операцию не сделаешь, даже лекарства не купишь. Это надо на свою старость, на все свои болезни накопить, потому что понадобится делать операции, 600 или миллион, ты нигде не найдешь, никто тебе его не даст. Надо детей выучить, а на сегодняшний день 300-500 тысяч один семестр стоит в хороших институтах. Ну, в регионах поменьше, но тем не менее платить-то надо не один год, а 5-6 лет. Это надо платить все. Значит, за здравоохранение надо платить, за обучение надо платить, потом дети подрастают. Говорят, надо квартиру покупать. А как квартиру покупать, если ты получаешь 20 тысяч рублей? Вот с 200 тысяч рублей еще накопить что-то можно. А вот с 20 тысяч ты вряд ли когда-нибудь накопишь на какую-нибудь квартиру, даже на самую плохую. Поэтому 200 тысяч – это сегодня не роскошь, это минимальный прожиточный минимум, который должен быть у каждого человека, чтобы он жил, а не выживал. А не выживал, потому что мы просто привыкли уже к выживанию. И меня удивляет, что у нас меньше 200 тысяч рублей, у нас средняя зарплата 71 тысяча, средняя, а средняя это не самая хорошая. Ну вот, и получается, что у нас 85 миллионов людей получают заработную плату меньше 200 тысяч рублей. А если сравнить ну, за рубежом, это в 2-3 раза меньше, я имею в виду тот, кто получает 200 тысяч. Это в 2-3 раза меньше, чем средняя зарплата там, в Германии, или в Великобритании, или во Франции. В развитых странах. Значит, большой шум вызвал подоходный налог с физических лиц. Вот мы, коммунисты, ставили этот вопрос много раз. И наш закон лежит уже третий год в Думе и не рассматривается даже на уровне комитета. О повышении подоходного налога на 30%. Значит, ни правительство, ни Государственная Дума, ни Единая Россия не хотели повышать олигархам этот налог. Теперь вдруг расщедрились и говорят, будем повышать подоходный налог, но повысили так, что в жернова попал средний класс. Те, кто получает больше 200 тысяч рублей. Те, кто меньше 200 не попали, а кто больше 200 тысяч, эти попали. И 15% подоходный налог, и 18%, и 20%, и 22% тоже. И здесь тоже довольно интересная ситуация. Вот в международной практике, если посмотреть, какой подоходный, прогрессивный подоходный налог в других странах, в основном он 47%. Меньше 28% нет нигде, ни в одной стране. А во Франции 55,4%, в Австрии 55%, в Норвегии 47%. Ну, это вот в европейских странах везде. Я внес поправку, предложил 47%. Нет, конечно, поправка не прошла. Там были поправки 30% и 50%. Ни одна не прошла. На сегодняшний день, вот если у нас олигархия, это те люди, которые получают более 50 миллионов в год, если они раньше платили 15% налог, то теперь им сделали 22%. И что удивительно, ну, сегодня Единую Россию переспорить очень сложно. Они говорят, что от этого налога доходы получат где-то около 500 миллиардов рублей. Давайте посмотрим. В 2021 году мы приняли закон о повышении прогрессивного подоходного налога, кто получает более 5 миллионов рублей в год, на 2% подняли, от 13 до 15%. Значит, получилось так, эти деньги должны были идти на лечение детей с орфанными заболеваниями, ну, с редкостными заболеваниями, на которые требуется большое количество денег. В первый год, как планировали, должны были получить 76 миллиардов рублей. Получили 87. На следующий год получили 120 миллиардов. В прошлом году получили 150, в этом году 177 планируют получить. 177 миллиардов с 2%. А теперь с 15 повышается до 22, то есть на 7% еще. Ну, небольшие вычисления говорят, что доход-то должен быть только от этой категории людей где-то около триллиона рублей. Не 400, не 500, а где-то около триллиона рублей. А говорят, где-то 470 миллиардов получим. Значит, и здесь солгали, неправильно рассчитали. Ну и кроме того, у нас понизился ценз, если раньше брали повышенный подоходный налог только с людей, которые получали более 5 миллионов в год, то теперь 2,4 миллиона. То есть и с этой стороны прибавилось количество плательщиков. Значит, количество денег не 177 уже будет, а, наверное, все 200 миллиардов будет. Да, если помножить почти в 3 раза, значит, получается триллион. И никакие не 500 миллиардов вообще. Ну и кроме того, этот закон меньше всего ударил как раз по олигархии. Они платили 50, сделали, им прибавили на 7%, но с учетом пятиступенчатой этой лестницы, они будут платить где-то 19%, то есть всего на 4%. Остальное все ложится, ну вот, на средний класс. Ну, а кроме того, значит, ну, сделали такую подачку многодетным семьям, что если многодетная семья, в которой на каждого члена семьи приходится 1,5 прожиточных минимума, то им делается возврат налогов на 7%. Ну, а почему возврат налога на 7%? Ну, почему их не освободить совсем? 1,5 прожиточных минимума. Как можно на эти деньги прожить? Ну, как? Ну, никак. Ну, хотя бы 1,5 минимальных оплаты труда, там хоть 19 тысяч, а прожиточный минимум в регионе он копеечный. А дело-то в том, что по регионам, как мы ни бились, все равно прошел закон, который внесло правительство. И эти 7% возврата подоходного налога, они так и остались. Значит, с малым бизнесом не очень хорошо поступили. Я все время говорю, как только вот правительство начинает помогать малому бизнесу, так малый бизнес начинает караул кричать. Потому что помощь такая, что одной рукой дают, а двумя руками загребают и отнимают. Вот сейчас взяли тех, кто по упрощенке работает, и им вменили, у кого доходы будут более 30 миллионов рублей, тот будет платить НДС, налог на добавленную стоимость. А там 20%. Они не выдержат платить такой подоходный налог. Мало того, повысили доходную базу. Значит, если оборот был 250 миллионов, то теперь сделали 450. В результате под эту категорию уже не попадает большая часть предприятий, которые могли бы работать по упрощенной схеме. То есть, наверное, половина из них выпадет. А не по упрощенной схеме уже будешь платить и НДС, и все остальные налоги, как положено. Хорошо сделали. Ну, я сейчас в статистике уже не вижу. У нас в статистике в последнее время была такая статья, как демография предприятий. То есть, рождаемость предприятий и смертность предприятий. Так вот, смертность у нас в последние годы опережала рождаемость. Ну, а в результате получалось так, что порядка 150 предприятий в год у нас исчезало. В том числе и крупных, и мелких, и средних, и всяких. Вот такая система налогообложения. Я думаю, что больших доходов она не принесет. Но, значит, мы проголосовали за эту систему, но только потому, что мы не могли не проголосовать за прогрессивный подоходный налог. Мы за него проголосовали. Но вместе с ним пришлось проголосовать и за все остальные статьи, хотя за все остальные статьи мы голосовали против, но в целом закон, он был, вот я говорю, состряпан так, что и кнут, и пряник были в одном конверте. Хочешь – голосуй, не хочешь – не голосуй. Но вот такой закон вынесло нам правительство под завершение весенней сессии.
А он принимался сразу, как бы первое, второе, третье чтение там? Или
нет,
была возможность как-то отрихтовать отдельные новеллы?
Была возможность, там неделю нам дали на поправки после первого чтения. Ну, я что хочу сказать. Дело в том, что Макаров, когда докладывал, ну, поправки-то у нас все одинаковые были почти. Мы хотели, чтобы, ну, решить вопрос по прогрессивному подоходному налогу. Вот я должен отметить вот что. 23-й год мы закончили с интересными успехами. Значит, 38 миллиардов долларов получили олигархи. 3,3 триллиона получили банкиры. А бюджет был исполнен с дефицитом почти 4 триллиона рублей. Как же так? Олигархи получили 38, эти 3,3 триллиона, а бюджет не досчитался 4 триллионов рублей. Как же так можно хозяйствовать? Почему частный бизнес получает больше, чем получает наше государство? Это что за государственная
политика? Может быть, так задумано специально?
Ну, так, конечно, так задумано. Поскольку нами руководят именно вот эти олигархи, поэтому и не принимаются в отношении их никакие законы, ущемляющие их доходы. Вот так было задумано. Поэтому снивелировать вот этот вот вопрос надо. Но, к сожалению, у нас не получилось, пока в Думе абсолютное большинство представителей «Единой России», ну, вряд ли получится, поскольку у них 70%. Все наши поправки пошли в мусорный ящик. Ни одна поправка, в общем-то, не прошла. Я имею в виду не только коммунистов, но и ЛДПР, и «Справедливая Россия», все, кто вносили поправки. У нас сегодня правительство командует всеми поправками, всеми законами. Как правительство скажет, так и будет. А депутаты уже имеют мало веса, потому что «Единая Россия» слушается под козырек наше правительство, потому что у нас все наоборот. Несмотря на то, что говорят, самостоятельность трех ветвей власти, судебной, законодательной, исполнительной, у нас наоборот, не законодательная руководит исполнительная, а исполнительная руководит избирательной, представительной властью или законодательной. Ни в одной стране мира такого нет. Это есть только у нас.
Может быть, тогда оппозиции настало время не голосовать за эти законы. Они все равно будут приняты, но избиратели бы видели, что оппозиция придерживается твердых принципов.
Вы знаете, средства массовой информации в руках «Единой России». У нас есть средства массовой информации, но их немного, и они не так распространены. Но если бы мы не проголосовали за этот закон, сейчас знаете, какой вой поднялся бы по всем средствам массовой информации? Вот коммунисты орали, кричали, что надо олигархов прищучить. Правительство внесло законопроекты, значит, которые отбирают 7% доходов у олигархов, а коммунисты не проголосовали. Значит, их купили, значит, их еще что-то сделали, и начнется вот такая вот травля. А попробуй потом докажи, почему ты не голосовал за это. Поэтому вынуждены были проголосовать.
Да. Предложение, от которого невозможно отказаться, делает правительство.
Да.
Ну, в таком случае необходимо больше объяснять каждый раз людям. Потому что все равно... Ведь есть категория телезрителей, допустим, да, она очень многочисленная, которые верят только тому, что по телевизору. А есть категория людей, которые уже принципиально не верят телевизору, не смотрят, смотрят вот «Радио Аврора», «Красная линия», вот такие каналы. И тут, конечно, у вас преимущество.
Да, смотрят у нас и «Красную линию», и «Аврору» смотрят, и задают вопросы. Но смотрят и Соловьева, смотрят и другие передачи. И очень часто делают не очень лестные выводы. Вы знаете, вот сегодня, когда политика государства основана на вранье, на лжи, то очень сложно разобраться в этой лжи, и очень сложно людям донести правду, потому что у них начинается сумбур в голове, и они не могут понять, кто врет, коммунисты или демократы, кто прав, кто виноват. Сложно разобраться, потому что один говорит одно, другой другое. Я всегда говорю, ну хорошо, вот вам сколько было майских указов? Они выполнены? Нет, не выполнены. Сколько было национальных проектов? Они выполнены? Не выполнены. Сколько реформ было? Хоть одна дала положительный какой-нибудь результат? Не было. Сколько было этой оптимизации? И школы оптимизировали, и здравоохранение оптимизировали. Лучше стало? Хуже. А кому вы тогда верите? Кому вы тогда верите? Неужели вы верите? Вот мы сейчас законы приняли, вот, о которых я говорил, с бюджетом только надо увязать. Да, здесь мы с олигархией, особенно с нефтегазовой, значит, 7% сняли. А перед этим я говорил, мы их освободили от ввозных таможенных пошлин на эту же сумму. То есть... Мы все снивелировали. С одной стороны забрали, с другой стороны отдали. Все, они в шоколаде. А народ, я сказал, около триллиона из карманов вытащит, еще заплатит за счет этих всех налогов. Вот так у нас поступает сегодня.
Хорошо пощипали олигархов.
Да.
Они довольны.
Они не сопротивлялись, потому что они все поделили. У них из одного кармана взяли, в другой карман положили. Все нормально, никаких проблем. Они не сопротивлялись. Там столько хитрости, что попробуй разгадай. Рядовому гражданину просто в этом никогда не разобраться. Потому что, с одной стороны, вся эта финансово-экономическая комарилья довольно сложная, а с другой стороны, она еще и хитрая. Там... Законы пишут так, что простому человеку, знающему русский язык, и не разобраться. Там надо еще переводчика, чтобы перевести то, что замыслили власть имущие, когда писали этот закон. Я недавно взял законы Советского Союза, я иногда их беру. Они были написаны на чисто русском языке, их читаешь, и все понятно. А на сегодняшний день законы пишутся, говорят, юридическим языком. На самом деле они пишутся бюрократическим языком, когда фраза поставлена задом наперед, и понимать их надо, ну, перевернуться на голову для того, чтобы понять, что там написано, потому что мысли там надо читать задом наперед.
Возможно, оригиналы пишутся на старой латыни или на древнекитайском, а потом переводятся задом наперед.
Скорее всего, лучше бы они не переводили тогда, чтобы легче понимать было.
Вот граждане, многие из которых, подавляющее большинство, имеют доходы меньше 200 тысяч в месяц, они очень хорошо понимают язык денег у себя в кармане. Этот язык говорит одно – денег у тебя становится все меньше. Каждый квартал, каждый месяц. И это даже без этих налогов. То есть, в принципе, человек может выстроить такую линию падения собственного дохода вот, и посмотреть новости, как разбогатели вот эти вот несколько человек-олигархов, несколько семей в этот же год. И сопоставить. По-моему, все понятно будет.
Да, все понятно. Ну, собственно говоря, такой анализ и делается. Тот, кто владеет интернетом, ну, люди читают, там, понимают. Но далеко не все этим интересуются. Интернет, конечно, сейчас это хорошее средство массовой информации, хорошая подкормка для любого деятеля, но там в основном люди смотрят жареные факты и меньше обращают внимание на налоги, на политику, а надо было бы, чтобы разбираться, чтобы понимать, что происходит в стране, кто врет, а кто говорит правду. Кто работает на народ, а кто против него. Потому что сегодня вот по телевидению вы не услышите, чтобы кто-нибудь сказал, что плохие налоги приняли, что вот здесь будет плохо, вот там будет плохо. Нет, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. А на самом деле сейчас пойдет массовая гибель малых предприятий. А это значит повысится безработица. Люди будут без работы, семьи будут без денег. Ну, кому это надо? Зато олигархам будет хорошо. Им все сделали великолепно.
Они надеются, что народ просто будет приспосабливаться, ведь даже на жизни нынешнего правящего поколения было как минимум там два таких серьезных кризиса. Это 91-й год, 93-й. Вот, ну, еще масса сложных моментов в начале 21 века, то есть они понимают, как это стрёмно для них. Да вот недавний мятеж Вагнера тоже показал, что все, в общем-то, держится очень так хрупко, вот этот мир стабильности.
Вот я сейчас пришел как раз с круглого стола, где мы обсуждали вопросы планирования. Вы знаете, правительство, как черт ладана, боится планирования. Вот боятся. Вот я перечислил и сказал, говорю, вы каждый раз называете разными словами одни и те же непригодные вещи, и каждый раз страна попадает в просак. То у вас были реформы, потом оптимизации, потом национальные проекты. Вы как только не называете, но все равно ничего не выполняется. Потому что вы путаете цели и средства их достижения. Вы ничего не планируете. У нас в советское время прогнозами занималась только гидрометобсерватория. Вот там, где человек не может повлиять на погоду, мы там можем только прогнозировать, потому что погода непредсказуема, мы можем спрогнозировать, а она может и, так сказать, может развеять наш прогноз. А что в экономике мы тоже не владеем, мы тоже ничем не управляем, мы тоже не можем управлять. Мы почему там держимся на прогнозах? В советское время всегда был прогноз, да, был. То есть взгляд в будущее, он был. Когда видели, что в будущем что-то не так, тогда делали, планировали мероприятия, назначали ответственных и выполняли эти мероприятия, чтобы не было негативных никаких последствий в этом году. А сейчас как? А сейчас спрогнозировали, что будет плохо, и сидим ждем. как это плохо свершится. Палец о палец, никто не ударил. Вот я привожу прошлый год. В прошлом году запланировали, что падение экономики будет на 0,8%. И сидело правительство, ждало, когда это случится. А экономика взяла, да и выросла на 3,5%. И вот теперь как это понимать? Правительство планировало падение, а экономика выросла. Правда, к слову сказать, если выросла она, там тоже весь этот рост, во-первых, за счет курсовых разниц, за счет товарных запасов на складах. Поэтому там, если вычистить все, то и роста-то никакого не останется. Но, тем не менее, рост появился. Я им сегодня об этом говорил. Хорошо, строительство. И Володин, председатель Думы, и даже президент сказали, что вот мы в прошлом году построили жилья столько, сколько в Советском Союзе никогда не строилось. Было такое? Было. А давайте разберемся. Сколько наш Минстрой построил жилья? А там оказалось частное строительство. А частное строительство в советское время не учитывалось, потому что частник перед статистикой не отчитывался. Учитывалось только то, что построено подрядным способом. Это первое. Второе. У нас жилье считалось только жилые комнаты. У нас туалет, ванна, кухня, прихожая не считалось жилье. Балкон, лоджия жильем не считались. Теперь считается. А это 30% жилья. Выходит, сфальсифицировали в советское время, это жильем не считалось. Так что, с другой стороны, придумали дачную амнистию. Теперь дачный дом на садовых участках можно, значит, оформить как жилье. А вы знаете, сколько домов на дачах понастроено? И если всех их сегодня, значит, зарегистрировать как жилые дома, то мы, может быть, даже дадим больше, чем во всем мире жилья построено.
Сельские туалеты и сараи еще.
Да, да, вот там все это. Ну зачем, ребята, вот это вот еще позорить Советский Союз, который действительно строил жилье после войны для того, чтобы людям дать нормальное и благоустроенное жилье. А вы сегодня просто фальсифицируете данные и даете недостоверные сведения. Фактически, от советского периода в прошлом году было построено всего 36% жилья. Вот и все. Вот тогда так и говорите, а не говорите, что больше, чем в советское время строили. Поэтому планировать-то надо, исполнять надо, и требовать исполнения надо. Но вот правительство категорически не хочет никакого планирования. А потому что я их спросил сегодня, а скажите, хоть какого-нибудь министра когда-нибудь сняли с работы за невыполнение прогноза? Не сняли. Какое-нибудь правительство увели в отставку за невыполнение майских указов? Не увели. Кого-нибудь наказали, какого-нибудь губернатора за невыполнение каких-нибудь экономических показателей? Нет. Всех сажают или выгоняют только за воровство, за кражу, за коррупцию, за что угодно, но только не за это. Ну, ребята, если мы так будем работать, то экономических успехов мы никогда не добьемся.
Есть еще одно сравнение с Советским Союзом, явно не в пользу действующей власти. Вот Российская Федерация уже, именно как Российская Федерация, существует практически половина исторического срока Советского Союза, да? А результаты во много раз другие на самом деле.
Результаты очень простые. До спецоперации у нас в объеме мировой экономики Россия занимала 1,9%. В советское время 8%. А сейчас 1,9%. Но сейчас, поскольку просела западная экономика и мировая в том числе, мы стали занимать 3,2%. Но все равно не 8%. Это говорит о том, что мы не растем. Ну, кроме того, вот даже сегодня говорили, что вот при вашей плановой экономике люди были голодные, магазины были пусты. Извините, никаких голодных людей не было, и магазины пустыми не были. И у каждого дома было по два холодильника, и битком в холодильнике были забиты продуктами питания. И если бы мы были голодные в то время, мы бы по миллиону в год прироста населения не давали. А мы давали. Мы давали каждые десятилетия на 10 миллионов у нас вырастало количество жителей. А сегодня? А сегодня, вон, любую статистику возьмите, мы сегодня по численности населения вместе с Крымом сравнялись с 1989 годом. 89. За 35 лет мы не приросли ни на одного человека. Мало того, если Крым убрать, а там 3 миллиона, угу, то мы на 3 миллиона даже убавились. Ну вот и все. Это говорит о том, что мы хорошо, что ли, живем? Замечательно. И планировать не надо ничего. Ну так тогда о чем говорить-то?
Наверное, это и есть пресловутая стабильность, о которой так любят говорить чиновники.
Да, вот я всегда вспоминаю брежневские времена. Нам говорят, застой, застой. Да не застой это был. Это вот была действительно тогда советская стабильность, когда мы жили, не заботясь о завтрашнем дне. А сколько можно было выжидать? Смотрите, революция 17-го года, гражданская война, финская война, Великая Отечественная война, разруха, восстановление народного хозяйства, все скорее, все быстрее, бегом. И вот, наконец-то, в 60-х годах, в 70-х, мы, наконец-то, получили вот ту стабильность, о которой мечтали. Зарплаты хватало, пенсии хватало, продукты были. Ну, кому-то не хватало. Я помню, Собчак сказал, что я поехал в Америку и, наконец-то, купил тот костюм, который я хотел. Я удивляюсь политику, который мечтал о каком-то костюме. Я, например, ни о каком костюме никогда не мечтал.
Каждого свои приоритеты.
Ну, тогда не лезь в политику. Иди, ищи на барахолке шмотки и одевайся. Какой ты политик, если ты о шмотках речь ведешь? Ты должен о народе думать, об экономике, о стране. А ты думаешь, как костюм купить в Америке. Вот уровень и знания, и опыта, и уровень желания работать на страну. Вот он, Собчак, полностью обнажил свои способности.
Николай Васильевич, спасибо за интересный разговор. С нами в программе «Красная линия» на радио «Аврора» был Николай Арефьев, депутат фракции КПРФ в Государственной Думе. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.
Мы передавали последние известия.